Сегодня у нас 22-е занятие из цикла. Мы находимся на той же странице, Месех Тейровин, 54-й лист, первая страница. Тема та же самая. Условие того, чтобы Тора была устойчива. Мы, видимо, сегодня узнаем нечто новое по сравнению с тем, что было раньше. Лемур ведет эту линию по нарастающей. Давайте начнем изучение. Сказал Раби Лозер. Он обозначает пасук, и он приводит пасук из Шир а-Ширим, который говорит, щеки его как грядка благовоний. Значит, молодая особа дает комплимент тому, в которого она влюблена по уши. Интересный очень комплимент. Его щеки как грядка голосом. Приятных запахов. Ну, в жизни такого комплимента нигде не встретишь. Почему тут грядка? Что здесь имеется в виду? Теперь надо выяснить, что именно. Давайте смотреть в Гемору. Как она объясняет. Объяснение дается такое. Если сделает человек себя как грядка, такая, что... И вот дается два условия про эту грядку. Первое, что каждый наступающий на нее... Каждый наступает на нее. И второе условие, у нее есть вот этот приятный запах от плодов, очевидно. Так что каждый получает это наслаждение, приятный запах. Если такое будет, если человек так себя, значит, поставит, как эта грядка, тогда его талмуд, его изучение Торы, этого Тора будет установлено в нем. И... Если нет, то она не будет установлена в нем. Установлена, Тора установлена, значит, она слилась в человеке. Как гость пришел и чай там, еще что-то, и вышел. Не вышло, осталось, установлено. Вот дается такое сравнение с грядкой, простое с благовониями. И вот если человек так поставил, он как эта грядка по двум этим параметрам, тогда Тора будет стоять. Давайте, значит, рассмотрим по порядку первое условие, в чем его смысл. На грядку наступают, на землю наступают, и ничего не делается, не реагируют на это. Теперь мы должны это перенести на уровень уже не физической речь. Что получается? Вот человек, как эта земля. У него наступили, а ему ничего. Что значит наступили на человека? Затем стоит. Один отнесся к другому. Так что в том, в другом нет никакой значимости. Не может спокойно наступить. Это вот идея, один человек наступает на другого. Ну и какая реакция должна быть ожидаема в ответ? Тут есть разные варианты. Человек будет уязвлен. Наступили, обошлись с ним как с гривенником. Другая реакция, он только воспылает... Это очень сильно не понравилось, ну, как не понравится, он, так сказать, будет возмущен. Я человек, а на меня наступили. Он чувствует, что человек. Третья реакция, следующая ступень, пойдет в атаку в ответ, не останется в долгу. Это вот обычные реакции. Здесь говорится о необычной реакции. Он пропустит мимо себя, как будто ничего не произошло. Откуда вот такое, откуда такая необычная реакция? Ну, вроде бы Гемора не говорит, откуда. Надо самим думать про это. Взять, фантазировать наполовину. С другой стороны, неоднократно мы с этим сталкивались. Гемора такое произведение, которое вроде бы не говорит, но если смотреться, вслушаться, то найдешь ответ. Гемора на самом деле сказала, откуда такое. Как она это сказала? Сравнение человека происходит с землей. Не с чем-то другим. А с землей? Что такое земля в духовном пространстве? Это как бы материальная основа всего. Человек – это тело, тело и душа. И земля, и небо. Земля – это вот материальная основа. Тогда о чем мы здесь говорим? Ну, мы не говорим о гуф, о теле, поскольку не об этом речь. Если человек, конечно, наступит на его мозоль, он завьется. Но не об этом речь. Аналог этого материального в человеке, если это не тело, это его животная душа, которая тоже, по сути, материальна. Ну, не та материя грубая, как вот плоть, значит, кости. Тем не менее, это вот определенный вид материи. Вот в этом указание Геморры. Речь идет о животной душе человека. Ее реакция полагается, чтобы то расстояло, должна быть такой, что ничего не произошло. Ее не затронуло это. Нормальная ситуация, идет ответ, а здесь ничего. Откуда такое? Ну, животная душа вот таким свойством обладать. Чином. Животная душа, она связывает человека, связывает с этим миром. На уровне материальном. Только вот физическое поесть, поспать и прочее. А на более духовном, более тонком уровне. Материя имеет разные уровни проявления. Вот на человека было воздействие. Его животная душа не ответила. Она у него тоже из материи. Но она почему-то не прореагировала. Это не затронуло. Откуда это? Человек может о себе думать что-то. Ну, более точное слово, хотя может быть более обидное. Мнит о себе что-то. Он представляет себя, ну, кто я такой? Я не мой Шарабейн, я не там тот-то, не тот-то, не тот. Я обычный человек. Нет никакого такого специального чего-то. Это его размышление. Почему? Потому что он читал, что это вот очень хорошо иметь такое качество. Не быть гордецом. Одно, так одна вещь, что он о себе мнит, думает. Другое, как он себя самоощущает. Тут он может себя рассматривать... Либо как грядку, не рассматривается, вот ощущение у себя такое. Или как холмик, или как холм, или как горку, или как гору. Просто там где-то в Карпатах. А в Индии, откуда это берется? Это вот свойство его животной души. Просто его размышление, что он думает. Вот она вот такая. Если человек не такой, и... на него наступает, а животная душа, на реакции у нее нет. По внутреннему ощущению, самоощущению, которое базируется на его природе, мысли, а действительно его природа, он не гора, не горка, не холм, не холмик, и даже не грядка. Ну, это уже уровни разные. Авраам Авину связывал, сравнивал себя Афор Вейфер, значит, прах и пепел. Это очень высокий уровень. Мой Шарабейн еще дальше пошел, он сказал, я вообще ничто. Они говорили сущую правду про себя. Вот такова их животная душа и была. Вот откуда берется это свойство? Тебя атакуют, а тебе все равно. Так и идет из этого материального мира. Животная душа, которая часть этого материального мира по своему созданию, не реагирует. Значит, она с одной стороны из этого мира материального, а с другой занимает в нем другой уровень. Если атака идет на уровне... скажем, числом 3, а животная душа его стоит на уровне более высоком, на числе 4, предположим, то его просто не затронет, и все. Пройдет мимо. Тут дело не в мыслях, что человек про себя думает, а вот он, его внутренний мир именно такой. Куда берется это число 4 вместо 3? Восхождение на 1, там, или на 2, или на 3 уровня, откуда оно? У человека помимо животной души есть и человеческая душа. Если они связаны, если животная душа подключена к человеческой душе, она оттуда получает питание, это ее поднимает. Что значит стать более высоким, подняться на более высокий уровень в духовном пространстве? Ну, даже как в физическом, поднялся на 3-й этаж или на 4-й этаж. Не об этом речь. Как подняться в духовном пространстве? Значит, вот есть уровень более высокий, с него получаешь питание шефу, это есть восхождение. Суть любого духовного восхождения. Получить питание с уровня более высокого. Получил, прожил 10 лет, еще на один уровень может поднять. Источник питания будет иной. Вот поскольку у человека есть его человеческая душа и животная душа, вот они связаны, животное подключилось к человеческой, поэтому она становится неуязвимой для этих влияний, которые на 3-м этаже. В этом суть. Так. Есть пасук в Хумаш, который на самом деле можно дать указание на вот идею, которую мы сейчас рассматриваем, и которая будет Шираши. Эпизод такой, когда жена Авраама Агара Ланифтерес умерла, он начал процесс ее захоронения. Там сказано так, что он дошел к этим людям, которые жили в той земле, и говорит им: Гейр Весошев, Анохи Имахем. Я, Гейр, это пришелец, тоже это житель, с вами. И сказано пришелец и Гейр Весошев. Там такое повторение. Пришел, ясно, что жить. С ней дается такое. Я живу между вами, среди вас. С другой стороны, хоть я и живу между вами, и вот мы, так сказать, контактируем как-то, тем не менее, я пришелец. У вас я пришелец, я не на вашем уровне, я к вам пришел с какого-то другого места. Та же самая идея, которую мы рассматриваем. Животная душа Авраама Авину была выше животных душ вот тех, того места, на котором... Вот такая двоякость, такой двойной момент. С другой стороны, мы говорим про Эрец Канаан, Эрец Исраил. Кто там был пришельцем? Вот те люди, которые когда-то там жили, они что им там на этой земле? Не имеют отношения к этой земле. А он как раз имел. Ну, получается такая двойственность. Он на самом деле живет, житель там, а они пришельцы. Состояние животной души двойное. Либо она подключена к этому миру и не связана с верхом, своей верхней душой. Либо наоборот. И тут все меняется, так сказать, если человек, вот его животная душа связана с его высокой душой, тогда его пребывание в этом пространстве будет в точности наоборот, как у других. Для него это пространство, оно само по себе иное. Вот оно для него Эрец Исраэл. А для них Эрец Канаан. Одна и та же земля, но предстала с двух сторон. Так. И тут есть один нюанс. На самом деле, продвинет нас понимание этой геморры. Можно было пропустить. Мы говорим о том, что вот человек наступили, он не прореагировал. Вот это то, что на него наступили, это как бы одно из проявлений негатива. Один человек наступает на другого, это значит, что перед ним не контактирует не с душой. Контактирует с этим миром. Что не видно. Была для него одна душа, он никогда не наступил. Это... Отсутствие этого видения, понимания души в другом, это проявление негатива, в этом нет сомнения. Солнце такая стоит, и все. Но, если подумать, предположим, другое проявление негатива одного по отношению к другому. Будет ли вот этот другой реагировать, уязвим или нет? Ну, очевидно, нет. Мы говорим про случай, когда животная душа находится на уровне более высоком, и она не реагирует на всякие проявления в свою. Тогда... Почему Гемора выбрала именно вот этот момент? Поступил. Есть сотни других способов отправить в другого негатив. Гемора становится именно на этом. И это такое, что то, что один наступает на другого, как только что было сказано, это связано с тем, что он не видит души другого. Не видит души в другом, потому что у него самого душа не проявляется. И он ощутил свою собственную душу, у него была эта концепция души человеческой. Он уже не позволил себе это. Это было для него очень естественно. Вот это наступление на другого, наступило на другого, связано с душой именно. Душа – это общее. И человек – разные качества. Один негатив, другой, третий, пятый. Разные качества негатива. То есть общее проявление. Свойство самой, вот, оно относится ко всей душе в целом. Вот Гемора выбрала именно это. Вот причина. Общее всегда корень для частного. В частном проявляется общее. Человек состарился. Так у него один орган будет не так работать, другой не так работать, третий не так работать, спина еще заболит. И совсем это общее. Состарился. Общее проявляется частное. Поэтому Гемора пошла на это общее. Понимаешь, что, ну, может быть и частное проявление, но это главное. Она причина, это корень остального. Это вот первое сравнение. Человек сравнивается с грядкой, на которой наступают, и он так это не реагирует на это, не уязвим. Второе сравнение, это не просто грядка. Там так это растет такие растения, которые дают приятный запах. Почему не помидоры? Гораздо более продуктивно помидоры давать людям. Он поест. Что? Запах. Ну что запах? Было нет. Понять, что такое запах? Поэтому, как понять? Давайте вспоминать, где запах встречается в Пятикнижии. Много что можно найти. Эпизод такой. Когда Яаков Авину получал браху, было сказано, Это 27-й перек, 27-й пасук. Приблизился Яков к отцу и поцеловал его, Исхак его поцеловал, и вдыхал запах его одежды. Там его одежда была непростая, это была одежда, как говорят, это было, это, кстати, в книге «От явных тайн» про это сказывалось. Одежда, одежда души, ну, мы сейчас на это. Дальше что говорится? И сказал, Исхак говорит, «Рей, смотри, рейх бней, кирейх соде, ашер берхо ашем». Запах моего сына, как запах поля, которое благословил Ашем. О каком поле идет речь? Какое поле Ашем благословил? Зоар поясняет речь о Ган-Эйден. Этот запах связан с Ган-Эйден. Ган-Эйден – это духовное пространство по сравнению с миром, где мы живем. Яков, Исхак, они вот были в этом мире. Это другое измерение. Ган-Эйден – духовность. Духовность – это вот нешама, душа. Другой момент, где запах возникает. Ваипах Баапов Нишмсхаем. Создание человека. Вдохнул Всевышний в нос живую душу. Нишмсхаем. Дыхание связано с нешама. А что? Дыхание – это запах. Тоже скушаешь. Третий пример. Мы вот после того, как шаббат кончился, делаем авдолу. Там есть специальный такой момент. Мы вдыхаем и сомим. Приятный запах. Чего вдруг? Концепция такая, что вот есть шама и сейра, дополнительная душа, она уходит после шаббат, и надо как-то восполнить, дать такую силу души, потому что часть от нее ушла, душа слабеет. Символ этой силы, не надо думать, что на самом деле сила от этого приходит, но это символика. Дыхание бессомим, приятного запаха. Потому что это как раз и идет в душу. Нам казалось, помидоры лучше, это что-то физическое. Для тела, конечно, но... Для души. Ну что для души эти помидоры? Не смотрятся. Однако вот этот запах, как мы видим из псуки, нам в голову не пришло, эти специальные запахи, они какое-то отношение к душе имеют. Но мы уже три примера разбирали, где про это и говорится. Значит, так оно и есть, что в этом приятном запахе есть сколько скрытый смысл, вот что-то внутреннее содержание какое-то, которое так подкрепляет, что ли, душу, связано с душой. И вот наша Гемора говорит как раз про этот приятный запах. Это не просто грядка какая-то, а та, которая в плоды ее дают вот приятный запах. Пища для души. Пища для души. Тут, значит, опять есть некоторые проблемы. Сказано, кол каждый. Вдыхающий этот, эти плоды, он получает как бы наслаждение, удовольствие. Каждый. Тора воздействует на душу человека. Тот, который, значит, дал свои плоды другому. Причем то слово «кол»? Разве на душу каждого будет воздействовать его Тора? Есть люди, значит, чувствительные к музыке, а есть у которых, как говорилось, кто-то там на ухо наступил. Есть такие, которые чувствительны к живописи или там к слову. А есть, которых, значит, ну не значит. Все зависит от чувствительности. Так разве Тора воздействует на душу каждого? Разве качественная Тора? Ясно, что нет. Тем не менее, Гемор говорит «кол». Все. Каждый вздыхающий. Ну, надо, значит, тут не воспринимать это буквально, а понять, что имеется в виду. Конечно, не каждый. Это очевидно. Тогда что Гемор имеет в виду, когда говорит «каждый»? Есть интересный момент такой. Мы имеем дело только с теми, на которых, душу которых Тора затрагивает. Ясно, что речь идет только о них. И тут сказано «кол». Все. Имеется в виду, каждый воспринимает на своем уровне. Один на своем, вот у него такая, что он может воспринимать на таком уровне. Другой повыше, третий еще повыше. Разные с уровни. И вот смысл этого утверждения, что он, этот человек, дает пищу души для каждого из этих уровней. Он как бы не подстраивается под них. Напоминает историю, значит, Гейнгаун был задан вопрос, с чем сравнить Талмид Хохом? Он дал такой ответ. Ну, образ дал в соответствии с там, Польшей, Россией, тех еще времен, когда он жил. Вот есть площадь городская. На ней стоит огромный чан с водой. Ну, вода собирается как-то дождя или там наливает ее как-то. И вот каждый, кто подойдет с ведром, там есть отверстие в этом чан, он наполнит свое ведро. Это вам это. Кто бы к нему не подошел за этой водой, заметьте, что не он бежит за ними, а они к нему приходят. Им надо пить.
что если им не надо пить, ни о чем говорить, ничего не получится. Надо пить. Вот они приходят к этому одному чану. И у каждого есть свое отверстие к этому. По размеру его ведра, ну, иными словами, по его вместилищу внутреннему. Вот есть единый источник света, который этот человек излучает. И дальше приемники, они разные. Поэтому сказано кол, каждый. На каком бы уровне ни находился, ты получишь свою долю этого света. Как это устроено? Так, дальше. Значит, давать вот такую Тору, которая бы затрагивала душу другого, может тот, которая Тора его связана с его собственной душой. Эти передавания от одной души к другому, они идут не на уровне интеллектуальном. То есть это необходимо, конечно, человек должен понимать, о чем речь идет. Понимает на разных уровнях. Это влияние, так сказать, внутреннее, оно идет от того, что внутри слов, а внутри слов его душа. Она разговаривает. Поэтому, чтобы это происходило, надо, чтобы его душа была связана с Торой. То есть, оказывается, необходимое условие для того, чтобы Тора стояла. Здесь две вещи. Первое, как мы выяснили, он должен быть неуязвим, его животная душа должна быть связанной с его человеческой душой. Получать оттуда влияние и, собственно, быть ей чиненной. Второе условие, о чем мы сейчас и говорим, чтобы Тора стояла, надо, чтобы он давал эти плоды. Просто имел вот эту связь с душой, но еще их давал. Чего это? Людям кажется, ну, конечно, интуитивно это всегда хорошо, даешь и все такое. Безусловно, хорошо. Нет спора про это. Но почему это условие того, чтобы Тора в нем стояла? Это уже вопрос. Откуда это взялось? Не всякая хорошая вещь можно отнести к тому, что расстояло. При нем много хорошего можно сказать. Но Гемора выбрала определенные вещи, которые дают возможность установиться Торе внутри человека. И вот одно из них, да, чтобы он делился, давал плоды наружу. Откуда это? Почему это необходимо? Здесь очень глубокое, фундаментальное устройство всего творения. Чего вообще Всевышний создал весь этот, все эти миры? Чем это ему надо было? Цель творения. Треугольный камень, вопрос, на который есть разные ответы. И отчасти мы на занятиях уже про это говорили раньше. Это были. Поэтому сейчас это развивать не будем. Но идея основная вот в чем. Что творение является завершением самого Всевышнего. Ризл поясняет, без него он как бы еще не полный. Звучит очень странно, но, значит, это введение из Хаима, он именно про это и говорит, и объясняет. Творение сделано по образу Всевышнего, как бы отражает его видимое выражение. Разы какие-то такие отчасти туманные, но вот кто дал эту книгу и начал читать «За завесы бытия» Лавуша, последнюю, там про это говорится, объясняется, что за завесы. Так вот, творение, оно подобно Творцу, и он как бы в нем проявился. Сравнение. Есть нашама в человеке, и у нее свое существование. Но когда она входит в тело, она проявляется уже. Она выходит наружу, как бы, через кайхот, через силы, которые есть в теле. Плотной душе. Она выходит наружу. Всевышний вышел наружу через творение. Душа выходит наружу через свою коробку. Животная душа и тело. Есть такая концепция – выход наружу. Здесь то же самое. Если этот человек имеет эти два условия, но еще не отдает эти плоды наружу, тогда он не отвечает концепции самой Торы и всего творения. И тогда Тора не будет в нем стоять. Тора стояла, он должен быть адекватен тому, как Всевышний все создал. В чем здесь адекватность? У нее есть разный аспект, но здесь речь идет о завершении. Выход наружу – это завершение. Теперь, значит, вернемся к Шер-Хаширим. Что там сказано? Плода особа, она говорит, что вот у моего, кого я хорошо учусь, у него вот он как грядка. И оказывается, речь идет здесь не о, значит, истории, которая между людьми происходит, а о ком здесь речь. Я, говорит, вот мы влюблены в него, там щеки, как вот эта грядка с благовонием. Кто говорит здесь я? Кого речь идет? Это шхина. Она говорит, кто ее возлюбленный, кого она любит. И мы выяснили с Гемора, кого она любит. Я как отрека грядка. Возле мстек мы выяснили. дальше. Что значит, она его любит? Что значит, шхина кого-то любит? Конкретно. Агава – любовь – это близость, как мы неоднократно говорили. А в чем эта близость? Разные измерения. Человек здесь, а шхина там. Значит, близко. И речь идет о ощущении, о, я что-то почувствовал. Сидел в медитации, что-то почувствовал там. И говорит Танах, тут все точно. Вот эта близость состоит в том, и только в том, что идет шефа от шхины к этому человеку. Все. Это и есть близость. Он получает, как бы, этот свет оттуда, целину внутри, вот они и близки. И когда вот такое произошло, тогда Тора будет стоять. Мы здесь выходим на те же самые идеи, которые были раньше. Связь с верхним миром, связь с небесами. И человек – это вот то место, в котором это может осесть. Только в этот раз мы к нему подошли, вот шхина и человек, со стороны, которая раньше не была отмечена, с другой стороны. И все они необходимы. От них принадлежит, что они будут стоять. Если Гемор, Шемер говорит, если это есть, то так будет. А если это нет, то не будет, то расстояться. Он указывает две стороны. Если да, то да, если нет, то нет. Каждый из них необходим. Дальше. Дальше Гемор эту идею развивает. Значит, Раби Элиэзер сказал следующее. Он обращает внимание на пасук из Хумаш, это Шемот, Перек 31, пасук 18, где говорится следующее. И дал он Моше, Всевышний дал, когда кончил с ним разговаривать на гор Синай, на горе Синай, Шнейлухоус Хейдус, две лежали, лухот. И дальше пасук говорит, лухотова авэвен, то есть скрижали были каменные. И сказано в одном предложении, дал ему эти скрижали, идус, откровения как бы каменные. Сказано снова, вот подчеркнуто, что эти лухот были именно каменными. Естественный вопрос, зачем это подчеркивается, что Тора нам хочет в этот момент сказать. Амин. Вот это Гемора объясняет. Ну, вот написано Лухоут Эван. Если человек сделает себя как щеки каменные, если человек сделает себя таким, что его щеки будут как камень, что нет никакого воздействия, камень нет никакого воздействия, он как вчера был, позавчера, сегодня, завтра, послезавтра, камень не вырастет, не убавится, не будет никакого воздействия, тогда его Тора будет стоять, а если нет, то не будет стоять. Или щеки какие-то. Откуда? Как Гемора усмотрела в этом пасуке Лухоутевен, щеки. Где здесь они? Есть идея такая. Значит, слово Лухот имеет корень. Ламетхет. Слово щека. Лыхи. Ламетхет. И еще Юд добавляется. Опираясь на это, так сказать, эту связь, Гемора выводит цепсу щеки. Ну, для людей, так сказать, которые в стороне от этого, и начинают все это изучать, кажется как очень странным, может даже натянутым, необычным. Но не надо вот так подходить. Если люди сказали это в Геморе, в Талмуд, то так оно и есть. Они опираются на скрытые вещи, где уход каким-то образом связан со щекой. Аризал поясняет, что такое щеки, физически, естественно, тут визу, мы знаем, щеки в другом духовном пространстве. Мы сейчас к этому, значит, его пояснение. Но что пока получается? Человек, у него щеки, как камень, неуязвимые. Ясно, что мы говорим не о физических щеках, смысленно. Тогда о чем? Чтобы это понять, надо знать верхнее пространство, что там есть свои верхние щеки. Вот есть человек здесь, есть верхний человек, членение самого Творца. Это тоже очень много говорилось в этой книге «Завесы бытия». Цепсы верхних человек рассматривают разных сторон. Вот у него есть там вот эти верхние щеки. А то, что здесь человеком происходит, внизу, его структура, мы не говорим физической, она отвечает тому верхнему человеку. Мы будем знать, что там щеки, там наверху, тогда мы поймем, о чем идет речь здесь в Геморе. Мы этого не знаем, мы ничего не поймем здесь. Какие-то домыслы. Надо просто знать, символику. Ринл поясняет, что щеки – это восьмой и девятый уровень, значит, в сочетании Творца. Две щеки, потому что вот восьмой и девятый. Очень высокий уровень. Уровень, который выше числа семь. Семь – это творение, тело. Восьмой – это вот уже, и девятый они относятся к голове. Высокий уровень в человеке. Ну, значит, откуда Ринл это взял? Надо же изучать материал, изучать тайны учения. Мы это делать не будем, но мы так немножко это почувствуем. На гематриях. Гематрия – слово «лыхей», «ща», 38 и 10. В сумме 48. Это известное число. Оно относится, на самом деле, к третьему храму, Исхамигдаш. Куда эта идея, значит, стоит за этим числом? Ну, вот мы говорили про верхнего человека. Верхний человек – это имя Юд-Кей-Вов-Кей. Всевышний. Одна из его, так сказать, одно из его проявлений – это вот человеческий верхний человек. Если это имя Юд-Кей-Вов-Кей расписать, как неоднократно делалось, через букву Юд, тогда получится общая гематрия 72. Юд представим как Юд-Вов-Далет, Хей как Хей-Юд, Вав как Вав-Юд-Вав и Хей как Хей-Юд. В сумме получится 72. И это число 72 разбивают на три части. Каждая по 24. Все это не случайность, подтверждение Станаха на это. Вот получается, что есть верхняя часть, а снизу 48. Это число 48 возникает. Оно возникает как соединение верха головы с тем, что ниже. Это 48. Это есть концепция Бейсхамикдаш, которая соединяет верхнее небо с землей. Голова – это верхняя часть, а как бы есть остальное. Вместо двойкут, соприкосновения, соединения, прилипания, оно имеет то же самое число, как ту же самую гематрию, как и голова, сам источник этого света. Почему? Потому что он получает оттуда шефу, и вот в силу этого будет та же самая гематрия. Это вот идея, которая стоит за этим числом 48. Если мы посмотрим в Танах, пророк Иехескил, единственный из пророков, писал о точное дал описание третьего Бейсхамикдаш. Последний перек его сефер. Это номер 48. Это число, оно связано с третьим храмом. Пророк, где он пишет, как там что будет расположено. Там вот число 48 возникает. Не случайно. Другой момент, где это число 48 можно проследить, которое тоже связано с храмом Бейсхамикдаш. Люди после потопа захотели подняться на небо. Но они не хотели там иметь Всевышнего, или быть сами хозяева того места. Они стали строить Мигдал, башню. Были очень успешны в этом направлении, продвигались. На каком-то этапе Всевышний сказал, конец проекту, дальше у вас не будет этого. Это был за этап. На самом деле, если вдуматься, они строили Бейс Хамикдаш без Всевышнего. Связь неба с землей сами. Это число 48. Мигла имеет гематрию 77, мы про это говорили, это природа, Тева, 7. Но тот, который был основой Ам-Исраэл, Авраам Авину, Экидоши, вот когда они построили, до той степени, когда им позволили построить эту башню, ему было ровно 48 лет. Там возникает Бейс-Хамикдаш со знаком минус, и там возникает Нашама, которая спущена в этот мир, которая, на основании которой будет построен этот Мигдаш. Там возникает это число 48. Видим, щека, имеющая гематрию 48, она действительно связана с этой концепцией, с соединением неба и земли, Бейсхамикдаш. Я резко говорю, что это 8 и 9 уровень щеки. Это выше природы. Вот это щеки, которые здесь появляются. Вот это щека, это высокое в человеке, как говорит Гемора, должно быть как камень, неуязвимое. Есть вот разного рода негативные силы. Камнем ничего не делается. И щеки должны быть как этот камень. То, что действуют негативные силы, мы уже Гемора разбирал в предыдущем случае. Это вот эта гряда, которая топчет, а ей ничего. Здесь Гемора идет на сравнение с камнем. Другое сравнение. Почему? То есть добавляется новость. Гемор сказал, что новый случай разбирает. Ясно, что здесь должно быть какое-то продвижение в этом направлении. Есть похожее воздействие, а ему, хоп, ничего не делается. Но есть различия. Там говорилось про плоды с приятным запахом, пища нашей души. А здесь нет камня, никаких плодов речи нет. Дальше. И, в том пасу, с Широшим про эту гряду, там были щеки его, как гряда это. Гемора про щеки там забыла, ничего не говорит про щеки. Хотя пасук про это говорил. Зато здесь Гемора говорит уже про щеки открыто. Вкладывается определенный смысл. Там тоже различие. Здесь общее есть различие. Ну, выяснили, что вот щеки – это высокий уровень. То, что стоит в человеке, мы говорим о духовном содержании человека, не о физическом, то, что стоит над его как бы природой, над его духовной природой. Там речь шла про землю, там речь шла про животную душу. В этом различие. Здесь говорим про щеки, там про животную душу, значит, здесь мы говорим уже не про животную душу, а то, что не просто является душой, еще высокая часть этой души, самая высокая, как бы число 48, возвышается над ней. В этом разница. В первом случае, когда грядой, идут негативные влияния, животная душа дифферентна к ним, воздействует. Здесь речь не идет о животной душе, речь идет о высоком-высоком. Оно тоже не получает никакого, так сказать, колебания. В чем разница? Если идет негативная сила, у нее есть возможность прямо, так сказать, соединяться с животной душой. Клипа садится на ту животную душу и загрязняет ее. Но у клипы нет никакой возможности, никакого шанса затронуть высокого-высокому человека. Даже высокого она не сможет затронуть, прямую. Тем более высокого-высокого. Да, о чем речь? Ведь у других людей... Не про того, который говорит Гемора. Эти щеки затронуты. У них не как камень. Как они могут быть затронуты, если мы говорим о высокой душе? С ними такое. Вот клипа, она может сесть, значит, соединиться к животной душе. Но если она воздействует на высокое в человеке, она туда присоединиться не может. Тем не менее, влияние будет. Какое? Если вот эта высокая видит, что там внизу, куда она может направить свой свет, стоит клипа, она скажет, я не заинтересована в таком влиянии. Я не заинтересована давать пищу негоднику, мягко говоря, который испортит все. Зачем кормить бандита? Он станет сильным и начнет разрушаться, я не буду давать ему пищу. Поток шефы, который идет от души в то место, где есть клипа, сужается. И хотя сама клипа не вторглась в ту область, невозможно, но тем не менее она повлияла, поток сузился. Я сегодня цитирую в этой книге «Завесы бытия», это подробнейшим рассматриваем в одной главе, эта концепция. Вот, значит, здесь говорится о том, что эти щеки, это высокое в высоком, они будут неуязвимы. Поток шефа не будет сужаться. И если перенести так это на конкретную область, ну вот человек с кем-то имеет дело. Имеет дело с людьми, это опасно. Где идет негатив, это позитив и негатив, это идет в него. И при удаче, него нет удачного расклада, этот негатив повисит на нем, в его животной душе. Предположим, человек так имеет эту защиту, его душу, животная душа такова, что она не принимает в себе эти вещи, не доходит до нее. Тем не менее, хотя его животное даже не затронуто, тем не менее это может сказаться на его высоком уровне. Например, человек попал вот в эту негативную среду. Он, так сказать, это его не затронуло, ничего там у него не испортило. Но восприятие высокого у него, так сказать, изменилось, повлияло. Например, вот я, значит, про себя скажу. Вот если я занимаюсь, изучаю Тору, файн, хорошо. Но если кто-то начинает вокруг говорить слова «деврихол» обычные, это не имеет Тори к этому зданию, к помещению, к его отношения. Это меня моментально выбивает. Я говорю в другое место. Влияет. Среда влияет на вот эту связь. Здесь говорится про человека, который не подвержен этому. Его щеки как камень. Это уже другой уровень. Поэтому, когда Гемора дала вот эти два примера, грядка и камень, она как бы дала два уровня того, что Тора стоит. И там она стоит устойчиво, но на разных уровнях. В этом смысл этого развития. Там грядка давала плоды, пищу для нашамы для души. А что здесь? Камень не дает плоды. Как так? Так не может быть. Что, более высокий уровень не дает плоды, что ли? Он должен давать плоды. Как же увязать это с камнем? Давайте посчитаем гематрию. Эвен. Алов, Бет и Нун. 53. Та же самая гематрия, что у слова Ган. Сад. Пожалуйста. С одной стороны Эвен, камень, а с другой стороны сад по гематрии. А сад дает плоды. Это двойственность это. С одной стороны, он невосприимчив к негативу, но с другой стороны, дает эти плоды на уровне Ган, сада. Ганаида на самом деле. Потому что мы говорим о очень высоком уровне человека. Не просто Ган садик, а Ганаида. Это тоже такая пища для души будет, но более высокого уровня. И подтверждение тому, значит, это слово Эвен разбивают так. Буква Алов, потом Бетнун. Бетнун – это одно из имен Всевышнего. Какое? Ют, кей, вов, кей, если его расписать через, не как ют, как мы раньше считали, а через хей. Все то же самое, только через хей. Получится гематрия 52. Это Бетнун. Это как бы из этих росписей его, этого имени, самое нижнее. Это четыре росписи, это самое нижнее. То, что приближено к творению. Если этот уровень не получает, так сказать, питание сверху, он как Эван. Но, если он получает питание от этого Алых, Алых это вот восьмой уровень уже, глава, щека вот это. Тогда он превращается в Ган. Если мы имеем в виду здесь Эван и щека, получается это соединение. С одной стороны, неуязвимость, как Эван. С другой стороны, поскольку это щека, это на самом деле Ган уже, сад. Интересно, что, значит, слово Лухот, корень Ламет Хет, это тоже слово, это означает влажность. Влажность – это вот этот камень, он под воздействием этой влаги, которая идет от этой щеки, от восьмого уровня, он превращается как раз в Ган. В этом слове Лухот вот все эти три момента. С одной стороны, каменное, кажется. С другой стороны, это щека, которая дает эту влагу. Язык ловит вот эти нюансы духовного пространства. То духовное пространство не создано через язык. Эти соотношения, они естественны. Хорошо, значит, на сегодня пока хватит. Какие есть вопросы? Имеется в виду вот что, что Эван имеет, как говорится, двойственную природу. Он может быть как камень, или может быть как Ган. Это мы видим из гематрии. Ган – это место, которое живое уже. Положится Эван. То есть Эван на эти две стороны. Какие там плоды? Ну, разные. Вот в Ганейду стояли разные деревья. Поскольку Эван, сейчас я более подробности, поскольку Эван, как мы в конце сказали, связан с этим именем, и этот имень есть нижний уровень, он является корнем творения. И у творения разные совершенно проявления. И все они вот мушешь в том, значит, укоренились в том этом уровне. Поэтому проявления будут разные. Деревьев было много в Ганейден. Это корень творения, и у творения разные проявления, там много будет плодов разных. Хорошо. Значит, так, вот это Бетнун, это имя, оно это, значит, в этом тайном учении называется Нефеш. Не Рух, не Нашама, а Нефеш именно. Нефеш это как раз то, что связано с творением. Она связана с животной душой, дальше с телом, дальше с творением. Это здесь концепция этого камня, что это то, что связано с творением. Как мы выходим в творение? Ну вот у человека есть разум, есть другое качество, есть доброта, есть там негативные какие-то качества. Это все, что связано человека с творением. И нефеш его питает это, она входит в это, дает им жизнь всему. В этом смысле появляется вот эта множественность. Где плоды, а вот качество человека это есть вот плоды этого камня. Все многообразие этих качеств. И качество может быть, так сказать, мягкое, может быть, твердое, гнев или наоборот, значит, покладистость, я бы сказал так. Вот. Вот это плоды. То, как человек выходит наружу, это его нафиг проявляется.
Вот, я говорила про цифры и с бурами вот 80.
Связывается вот как, что башня, это как бы говорилось, это без амид шазак минус. Так они хотели связать, как сказано, башню головой до небес, к шамаям подняться. Это функция без амигдаш. Только они решили сделать по-своему, и матрия мигдал башни 77, основывается на числе 7. Дальше. Но
в этот же самый момент, когда прекратилась эта постройка, их оборвали, не дали достроить, Авраам Авину, который как бы является основой начала Ам Исраэль, это концепция Бейт ха-Микдаш, ему было 48 лет. Это не случайно. Вот так это связано. Мы видим, что 48, оно связано с концепцией. Так, тут когда имеется в виду две щеки, имеется в виду, что 8 и 9 уровень. Вот это имеется в виду. Не связывается с одним и другим Бейт ха-Микдаш. Но то, что вы задавали, бывает часто на этих занятиях, так что я что-то забыл сказать, выпустил. А потом кто-то задаст вопрос, который как раз вот это вернет мне, потому что я забыл сказать. Речь вот, значит, сказать можно так, используя вот эту вашу идею. Мы говорили здесь, что здесь Гемора привела два сравнения с грядкой и с камнем. Грядка – это сравнение, говорилось, о животной душе, какая она должна быть. Камень – это уже высокая душа в человеке, причем ее самая высокая часть еще. Это и там тоже стоит, но разные уровни. Это на самом деле два Бейт ха-Микдаш. Первый и второй, они были разного уровня. Тот, который, по слову Шлома ха-Мелех, он был выше, первый Бейт ха-Микдаш. Это как бы концепция щек. Второй Бейт ха-Микдаш, который построен, там тоже кедуши, безусловно. Но это уже гораздо ниже. Это вот уровень, что ли, животной души. Да? Это просто в сравнении. Надо так это понимать. Сравнение. Первый выше второго. Духовный уровень можно сравнить, как, согласно этой геморе, есть вот щеки, это высокая душа, и есть животная душа, которая тоже связана с душой. Не просто животная душа, а только когда она связана с душой, она получает питание. Тогда это вот может привести одно выше другого. В рамках нашего текста это как значит, первый Бейт ха-Микдаш и второй. Я это сказал, но так вскользь. Идея вот в чем. Я говорил про это, но, по-видимому, надо пояснить больше. Концепция вот какая. Пример. Тоже из этой книги, кстати, из «Завесы бытия». Она цирится все время. Значит, вот человек, Адам. Есть разные слова для человека. Например, Иш, Энош. И есть имя Адам. Почему это имя? Оно более высокое, чем все другие. Дальше Аризал поясняет, что Адам – это на самом деле название души человека. Но тело тоже называется Адам. Почему? Потому что я получил начало от души, название от души. То ли вот эта идея о том, что разные объекты получают одно и то же имя, присутствует, сплошь рядом встречается, если эти объекты связаны. Так и здесь. Тот число 48, оно лежит на перепутье верхней части остального. Оно получает шефу сверху. Шеф вот эта голова. Имеет число 48, извиняюсь, 24, но нижний тогда 48. Вот вся нижняя имеет число 48, и вот эта перемычка между нижней частью и головой, она будет иметь то же самое число. Указание на то, что это высокое в этом. Так, теперь некоторое объявление. На сайте появилось уже это? На сайте появилось? Значит, на сайте вот сегодня появилось объявление про пятую книгу Левуша, и там, значит, вкратце про это написано, и тот, кто хочет познакомиться с содержанием книги, там есть ссылка на оглавление, самое хорошее. Прочесть оглавление, будет понятно, ну, отчасти понятно, о чем идет речь. Там есть такие главы, которые абсолютно непонятны. Смерть Белиала. Вот такой Белиал. Есть вещи, которые неизвестны. Ну, а эта книга называется «Завесы бытия». Там не все, не говорится про вещи известные. Поэтому некоторые названия будут выглядеть загадочными, но это тоже в пользу. Прочтете, так узнается. Внимательно прочтете, так отчасти поймете. Вот. Если будет помощь с небес, то значит, вот, в той степени, сколько и будет, все и будете понимать. Значит, так вот, значит, идея так, что почему я это все заговорил. Первое, вот можно познакомиться на сайте с содержанием книги. Дальше, значит, просьба такая, персональная просьба. Если человек прочел эту книгу, посчитал, что она действительно имеет вес, я абсолютно сейчас не имею никакого, когда говорю числа, никакого отношения к тому, кто стоит там в качестве автора на обложке. Абсолютно никакого. Нет, этого дела никакого нет, поверьте.
Я говорю о самой книге. Как специалист этой области. Вот так я и говорю. И я получил подтверждение от людей, которые эту книгу уже начали читать. Вот сегодня был звонок из Америки, как раз читала. И значит, вот она так сказала, что она читает по главе в день, больше не вместить. Она в день ходит с этой главой, а следующий на другой переходит. Книга, которая влияет на душу, дает пищу душе. Формирует человека, если он так цена. И так оно и есть. Поэтому очень правильно еврею, который свойство хесед, который состоит в наследство от Авраама Авину идет, хесед имеет свойство распространять то, что получил. И человек вот приобрел эту книгу, вник в нее, получил это питание. Естественная реакция найти одного, двух, их, которым можно было тоже эту книгу дать, передать. И это вещь, которая, я так считаю, на самом деле, это то, что хотят небеса. Они хотят, чтобы эта книга шла вам, Исраил. Те, которые вдумались, начали читать, для них это очевидно. Я это слышу из отзывов. Поэтому вот обращение к сайту, те, которые захотят заняться этой работой. Причем, заметьте, здесь есть, как говорю, препятствие. Люди привыкли к компьютеру. Есть такое вот свойство человек быть связанным с книгой. Компьютер отбивает это свойство. Это свойство быть связанным с книгой, оно уже сейчас очень многих присутствует. Так оно устроено. Но связь с книгой, она дает больше, чем связь с компьютером. Вот, значит, если человек, который слушает сайт, пойдет дальше и вникнет в эту книгу, то просьба такая, дать ей ход. Найти среди своих знакомых, неважно, где они живут, в той стране, тех, которые воспримут эту книгу. Причем не обязательно на таком высоком уровне. Мы сегодня говорили на занятии, что каждый может получить то, что он может получить. Если может получить, он получит свою пищу. Поэтому просьба так, дать ход этой мысли, это персональная просьба моя, как проводника тех идей, я не говорю, как автор Хасушон, как проводника тех идей, которые заложены в этой книге. Всего хорошего.